Во время всей сцены никто из прислуги не улыбнулся. Они как будто ничего и не слыхали, становясь величественнее по мере того, как их госпожа все более и более выходила из себя. Жюльен тотчас же стал разливать шампанское. К несчастью, Франсуа, подававший фрукты, слишком нагнул вазу, и яблоки, груши и виноград посыпались на стол. «Безрукой!» — крикнула Нана. Слуга имел неосторожность пуститься в объяснение, что фрукты были дурно уложены. Зоя расстроила их порядок, вынимая апельсины. «Ну, значит, Зоя очень глупа!» «Сударыня!» — пробормотала обиженная горничная. Вдруг барыня поднялась с места и произнесла отрывисто, с величественным жестом: «Довольно, слышите ли? Ступайте все вон! Мы обойдемся без вас!» Этот приговор успокоил ее. Она тотчас же стала кратка и мила. Десерт прошел весело. Мужчинам казалось забавным, что они сами должны служить себе. Атласная, очистивши грушу, пошла ее есть сзади своей подруги, нагнувшись над ней и нашептывая ей на ухо что-то такое, отчего они обе громко смеялись. Потом, желая поделиться последним кусочком груши, атласная протянула его к Нана, держа в зубах, и они, кусая друг другу губы, съели его, целуясь. Тогда мужчины комически протестовали. Филипп кричал им, чтобы они не стеснялись. Вандевр спрашивал, не нужно ли уйти. Жорж подошел к ним и, взявши атласную за талию, отвел ее на прежнее место. «Как это глупо!» — заговорила Нана. «Вы заставляете ее краснеть, мою бедняжку! Не обращай на них внимания, душа моя! Это их не касается!» Она повернулась к Мюфа, смотревшему все таким же серьезным взглядом. «Не правда ли, мой милый?»
«Конечно», — пробормотал тот, одобрительно кивнув головой. Протестов больше не было. Этих господ с громкими именами, с вековою порядочностью, обе женщины, сидя лицом к лицу, обмениваясь нежными взглядами, подавляли и покоряли себе, спокойно пользуясь преимуществами своего пола и не скрывая своего отвращения к мужчинам, а те восхищались ими. Кофе был подан наверху в маленьком салоне. Две лампы освещали мягким светом розовую обивку стены мебели и мелкие лакированные и вызолоченные вещи. В этот поздний час среди старинных шкатулок, бронз и фаянсов скромный луч света заставлял светиться серебряную или перламутровую инкрустацию, выделял блеск резьбы, отражался шелковистыми переливами на полированной поверхности мебели. Огонь в камине угасал. Было очень жарко. Томительная теплота сгущалась под занавесями и портьерами. В этой комнате наполненной интимной жизнью Нана, где валялись ее перчатки, упавший платок, раскрытая книга, ее можно было видеть в утреннем небрежном туалете, пропитанную ароматом фиалки, с ее простодушной беспорядочностью, очаровательной среди этой роскоши, а кресла, широкие, как постели, и диваны, глубокие, как альковы, манили к сладкой дремоте, к смеющейся покорности, к шепоту в тени уголка. Атласная растянулась на канапе у камина. Она закурила папироску. Ван Девер продолжал шутить, представляя из себя ожесточенного ревнивца, готового прислать к ней секундантов, если она не перестанет отклонять Нана от исполнения ее обязанностей. Филипп и Жорж, присоединившись к нему, так дразнили ее, что она, наконец, закричала: «Милочка, вели им уйти, они опять пристают ко мне».
«Да ну же, оставьте ее, — серьезно сказала Нана, — ведь вы знаете, я не люблю, когда ее мучат. А ты, моя кошечка, зачем сидишь около них, если они не умеют себя вести?»
Атласная, покрасневшая, высовывая язык, ушла в туалетную комнату, через отворенную дверь которой белел мрамор умывальника, освещаемый молочным светом матового колпака, окружавшего газовый рожок. Нана завязала беседу с четырьмя мужчинами, стараясь казаться милой хозяйкой дома. Она читала в тот день роман, делавший много шума, героиней которого была продажная женщина. Она возмущалась, она уверяла, что это все ложь, и вообще высказывала негодование и отвращение против этой неприличной литературы, которая берется во всем изображать натуру, как будто можно все раскрывать, как будто роман может иметь другое назначение, кроме приятного препровождения времени. По части книг и пьес у Нана были очень определенные мнения. Ей хотелось нежных и благородных произведений, таких, какие заставляли бы ее мечтать и возвышали ее душу. Потом разговор зашел о тревожном положении Парижа, о зажигательных статьях, о приготовляющихся восстаниях и призывах к оружию, раздающихся ежедневно на публичных сходках, и она очень сердилась на республиканцев. Чего им нужно, этим грязным людям, которые никогда не умываются? Ведь все счастливы, ведь император все сделал для народа. Да и хорош этот народ! Она знает его, она может о нем говорить. И, забывши о том уважении, которого она требовала за столом к обитателям улицы Гуддор, она накидывалась на своих близких с отвращением и страхом женщины, поднявшейся из их среды. Именно перед обедом она прочла в «Фигаро» отчет о публичном заседании какого-то сборища в комическом виде и продолжала еще смеяться над вульгарными выражениями и фигурой пьяницы, которого должны были выгнать оттуда. «Уж эти пьяницы!» — произнесла она с презрением. «Нет, в самом деле, их республика была бы для всех большим несчастьем. Ах, сохрани нам, Господи, императора как можно дольше!»
«Бог услышит вас, моя милая», — важно ответил Мефа.
Не беспокойтесь. Положение императора очень прочно.
Ему приятно было видеть в ней такие добрые чувства. В делах политики они были согласны между собой. Ван Девер и капитан Гюгон также рассыпались в неистощимых шутках насчет этих каналей, этих трусишек, которые удирали, только что завидев штык.